благодарности Господу нашему Иисусу Христу за этот чудный вечер, за те чудные дела, которые Он сотворил с каждым из нас, с теми, кто пришел к Нему. За те чудные дела, которые Он сотворил со мной, с моей семьей, с моими друзьями, бывшими, ныне братьями, и с многими еще людьми, сотворяя чудеса, наш чудный, дивный Господь. Я также благодарю Его за эту возможность сегодня быть здесь, среди вас, и славить Его великое имя Бога Отца, Сына, Святого Духа. Я, конечно, очень волнуюсь и очень благодарен Господу за эту возможность пребывать здесь с вами, потому что я в Германии впервые в такой великой почетной роли, как говорится, может быть, попросту сказать, роли проповедника, роли свидетеля, как бы, Господних чудных дел. Я сегодня радость свою хочу разделить вместе с вами, с верующими братьями и сестрами, потому что я когда вижу, что у меня столько много братьев и сестер, я еще больше радуюсь, мне еще хочется дольше жить. Вместе с тем я еще больше печалюсь о тех ненужных прожитых годах жизни, которые я прожил 36 лет без Господа. Я сегодня хочу поделиться и о той жизни с вами, и об этой. Возможно, вам не так часто приходится видеть таких людей и братьев во Христе, как я. Я впервые, да, действительно здесь, а там на Украине. Я сейчас живу, и Россия, и Казахстан, это все пройдено мною. Только проходил я это не в роли и не неверующим человеком. Я сегодня хочу, чтобы мой рассказ был полон и более понятный, о чем я буду говорить. Я хочу еще представить свою семью, потому что о ней тоже будет речь немножко идти. Хочу представить свою жену, вместе со мной прибыли. Жена и двое детей. Жена Татьяна, старшая дочь Алла и дочь Юлия меньше. Я представил свою семью, потому что буквально чуть-чуть больше года эта семья могла не существовать вообще. Не как семья, возможно, и более того, этой семье угрожала опасность со всех сторон. Эта семья распадалась даже как семья. Я уже купил квартиру для них, мы расходились с женой. Жизнь была такая, что мы не могли вместе жить, и эти дети не могли не иметь отца. Они, в общем, мне тяжело об этом говорить, но Господь эту семью сохранил, и я представляю ее, потому что сейчас для меня нет дороже, чем наш Господь Иисус Христос, Спаситель наш. Для меня нету дороже людей, и нету, чем моя семья и все те братья и сестры, которые встречаются мне по земле. Я хочу на примере своей личной жизни многим сейчас, которые, будем говорить, знают Господа, которые веруют в Господа много лет, многим дать еще раз напомнить о том, что мы являемся детьми Бога нашего великого всемогущего, о том, что Господь свои чудные дела делает каждый день, каждую минуту и продолжает делать. Возможно, у кого-то огонек в какой-то степени притухает, даже верующих братьев, чтобы этот огонек вновь и вновь с большей силой загорался в сердце, в душе его. А тем братьям, тем друзьям, которые впервые посетили, гостям церковь, молодежи, я хочу на примере своей личной жизни показать, немножко на словах рассказать, какова жизнь без Бога? Какова жизнь, когда есть богатство, когда есть все, когда ты занимаешь большое положение, когда ты решающее слово говоришь для других людей? Что это все ведет к погибели, что это не та радость, которую показывают по телевизору. Вот как живут там Богатые люди, богатые мафиозы. Там, где нету Господа, там нету радости. Нету радости ни в чем, ни в деньгах, ни в чем. Потому что у меня были такие моменты, что я деньги, доллары в пачках ложил под диван постели своей и лежал, и ночью я не имел покоя. Мне казалось, что сейчас кто-то придет и пачку меня вытянет, а то одну там потянет. Я не спал неспокойно. Я думал о своих делах днем и ночью. У меня не было отдыха. У меня были личные врачи, личные гувернанты. У меня была личная охрана. Я не просто был в наших условиях, кто был когда-либо в России. В те времена говорить о прислуге в доме, это было даже запрещено. А у меня она была в доме. У нас охрану личную можно было увидеть в редких каких фильмах заграничных. Но она у меня была. И охрана эта состояла не только из каких-то людей в военной форме. Но это было... Меня охраняло несколько... Человек в форме милиции, они сотрудники милиции. У меня были люди в охране, так скажем, с уголовного мира, в личной. У меня семья охранялась. Каждый путь их на занятия в школу, в магазины, везде. Это я так вкратце говорю. Поэтому у меня было на тот период, когда люди, может быть, мечтали о плохом автомобиле. Я ездил на так называемых иномарках у нас, и у вас они иномарки, потому что у меня были и германские, и японские автомобили, и американские. И я торговал автомобилями из Японии, и у меня были и магазины, и много-много чего. И доходы были с разных слоев. Единственное, что торговлей наркотиками я не получал никаких доходов, потому что как-то Господь меня от этого оградил. Ну, возможно, если в этот момент года, я уже как вот год, немножко больше года, как я пришел к Богу, возможно, если бы я поныне, Господь меня не вытащил с той грязи, может быть, и пришлось я этим грязным делом бы заниматься. Я рос в семье неверующих. Поэтому мне трудно было... Очень трудно было понять все это, как сейчас многим, возможно, здесь присутствующим людям, которые думают, что, вот как брат только сказал, что Господь, возможно, это какая-то личность. Господь был, Иисус Христос, в личности 33 или 6 лет, я точно не знаю, так нам доводит слово Господне, но в образе человека, как сказать, Он одел наш человеческий образ или футляр, чтобы показать нам, этот путь к спасению. Но Господь выше, выше личности, это... Я имел встречу с Духом Святым и имею поныне, но это та встреча, которая привела меня именно уже к Богу, когда я пришел к покаянию, то была встреча вовеки незабываемая. То была встреча особенная. Были и первые касания, и вторые, но то касание, которое было уже, скажем так, когда Господь меня взял и стряхнул хорошо, я прибежал на колени пред Богом стать за все свои грехи, а то было незабываемое вовеки. И я понял тогда, что Господь — это выше личности, это выше высокого, это сверхразум, это сверхсовершенство, это сверхсила. И мы, нам трудно это все принимать так быстро, но когда приняли, все так легко кажется, все так понятно. Но нам трудно, потому что это сверхсовершенство, оно невидимое для нас. Потому что Бог есть Дух. А мы смотрим на жизнь глазами материальными. Я 36 лет смотрел материальными глазами на жизнь. Я считал, что богатство — это все. Что сила в деньгах, сила в какой-то власти земной. В этом все. Я считал, что я какой-то из этих уровень достигну. Все. Я сам Бог. Потому что мне нигде не было отказа. Я куда ни пришел, везде. Мне нужно было в аэропорт, в другую лететь. Меня сопровождали без всякого досмотра. Я проходил... Но это все было не то. Жизнь без Бога – это не жизнь, это ад. Я рос в верующей, неверующей семье, я говорил. Я воспитывался в такой семье, где говорилось о Боге. Но это было больше, знаете... Уважали, не почитали Господа, а больше себе делали как-то. Вот была Пасха, там наготовят колбасы, всего там покушать, выпить, это праздник такой. Люди себя больше ублажали, чем Господу делали хорошее. Я слышал о Боге, думал, что у нас была даже икона, мать к иконе там обращалась несколько раз там. Нам запрещалось, конечно, посещать церковь православную. У нас в основном ходили люди. Но я думал, что раньше в детстве, что Бог не то этот дедушка старенький, нарисованный в детстве на картине, на иконе. Не то вот это вот маленький там божок на руках в Девы Марии. Я не знаю, вот кто из них где. Вот, и, вот такое понятие у меня было обое. А о людях, верующих, христианах, баптистах или пятидесятниках, или у нас были, одним словом, их называли нехорошим всех в небольшом городе, где я воспитывался. Я по той улице вообще не ходил, потому что я боялся. Нам говорили в школе, что там приносят в жертву детей. Вот. Что там, не дай Бог, будешь идти, тебя затянут туда. Поэтому я обходил другой улицей, немножко дальше лучше, но не по той, где дом верующих, где жили верующие. Это такое было у нас понятие. А круг моих друзей в детстве были ребята. Ныне они, вот у меня улица небольшая, вспоминаю, ныне, по-моему, с моих возрастов один я в тюрьме, слава Богу, не сидел, но последствием был. А так все друзья сидели. И вот мой друг по детству, на год старше, уже 3 раза судимый вышел. Он по возрасту, его посмотреть, лет 70 сейчас. Все, вся жизнь в тюрьмах, вся жизнь. Вот такое было у меня воспитание. Но семья у меня была, есть родители порядочные, отец умер. И поэтому я, наряду с тем, что в детстве воспитание очень плохое получал, конечно, на улице. В доме меня как-то наказывали. Выйдя на улицу, я опять где-то, как говорится, по-русски выражаясь, влипал. Там где-то то что-то друзья своруют, а я там поучаствую с ними, то и зато им какую-то взрывчатку бабахнем, кому-то палец оторвет, то еще. Вот такие у нас были игрушки в детстве. И поэтому я воспитывался в такой среде, но уклон был туда, в хужую сторону, но родители меня постоянно наказывая, вытягивали. И потом меня послали учиться, мои родители жили хорошо. Пошел учиться, опять уже дальше отошел от родителей, стал заниматься там спортом, боксом, потом ушу заниматься. Круг друзей, уехал в другой город, начал с друзьями своими занимались не для того, чтобы там где-то на чемпионатах побеждать, а именно для себя там занимались, чтобы вечером выходили и свои силы испытывали на прохожих там, людях, кому там с одного удара сбить дядьку большого или еще что-то там. Вот такое у нас было игры и воспитание. Вот. Об этом, возможно, и говорить не стоит, но это правда, и я вообще все говорю, как говорится, в небольшом количестве. Чтобы вы примерно могли понять, в каком кругу я рос и жил. Потом армия, 2 года у меня тоже отпечаток свой дала, потому что по лесам и служил, и видел всякое. Вот и приходилось всякое переживать. Нас армия, в общем-то, русская армия дает школу жизни очень хорошую. И вот так по жизни потихонечку я всегда рос в кругу, можно сказать, уголовного мира. Воры. Так просто бандиты были, разбойники. Так можно было, ну, конечно, об этом трудно говорить, но как-то в этой среде я всегда выделялся тем, что я был более развит умом, интеллектом, выше их стоял. Они всегда считались моим мнением, мы росли вместе, но у меня была семья более порядочная. Я, конечно, мог пойти вообще по тропам таким же, как и они. Они попадали в тюрьмы, я как-то выходил с этого дела. Было однажды, я в юности, родители не знали, где-то лет 16 или 15 я попал, ну, в одной там был, как сказать, драки уличной, и я отломал штахету за гвоздем, и там людей, этих ребят там бил, и меня забрали в милицию, и в то время мне уже хотели 16 лет дать хороший срок, но я как-то Господь меня сохранил, много писал, меня там несколько дней держали закрытым, много следователей, и Господь меня сохранил тогда, в юности, и потом еще попадал много раз, и так шел, и потом уже как-то так, само собой, как говорится, дьявол меня вел к этому авторитету. Я уже завоевывал авторитет, меня было в кругу такого склада друзей был авторитет, меня знали по разным городам. Я уже в юности ездил, будучи неженатым, еще лет 16-17. Я знал по Украине, по России, много городов посещали. Мы между собой держали такие связи, какие-то сделки делали. Что там, у нас тогда запрещалась торговля, например, темная. Ну, там только можно было в магазине что-то купить. Мы дефициты уже там... Мотоциклы переменялись, перепродавали, что-то еще, какие-то там вещи запрещенные. Все. Ну, в общем, такая вот, как такого рода занятия уже имели прибыль мы. Это в юности. И потом пошло дальше. Я после армии пошел в армию, Я в армию пошел тоже, могли, собственно, у нас была возможность, так сказать, не пойти. Это у нас можно было там какими-то путями, может, больным или выкупиться можно было, ну, сделать, чтобы не пойти. Но я уже дошел до такого момента, что я или в армии, или должен быть, меня могли бы в тюрьму забрать. То есть я пошел в армию. Тем я как бы спасся немножко от тюрьмы, потому что уже была крайность такая. После в армии я познакомился в конце службы с женой своей Татьяной. Вот. И потом у меня началась уже жизнь такая семейная, началось уже серьезное добывание хлеба. Я стал работать по разных работах. Потом все это, само собой, опять эти связи начали возвращаться мои. И я переехал в один большой город южный, потом еще переехал, начал обрастать с кругом своих друзей, знакомств и вот таких вот с уголовного мира и с людьми, которые уже занимали мои бывшие друзья детства и соученики там студентами. До армии я закончил техникум, уже занимали уже какие-то поста. В общем, мы так потихонечку налаживали связи эти бывшие, и потихоньку как-то само собой сатана меня привел в такой круг замкнутый, и который называется в народе и везде мафия называют. Мы решали многие вопросы. У нас были разные, с разных, как сказать, профессий, слоев люди. Занимались мы разными делами. Сейчас даже вечером здесь просто так в течение часа-двух и дня не хватит все рассказать. Но я хочу сказать единственное, что вы представили себе, какой я жизнью жил. У меня не было ни в чем нужды, в смысле материальном. У меня было в нашей стране, которая запрещалась иметь два дома там или две квартиры, у меня были десятки. В разных городах у меня были десятки машин, нам больше одной тоже нельзя было. За одну надо было отвечать. У меня было всего много. И я не был просто, знаете, как есть там хулиган уличный, нет, или еще чуть выше. Я именно был одним из тех, который мог даже никуда не ехать. Сидеть ко мне придут, я дам указания, я скажу, я расскажу, бывало, что я ездил. Я, конечно, многое делал так, что семья не знала там. Вот. Сейчас об этом не стоит конкретно, наверное, все рассказывать вам. Это все настолько для меня, оно сейчас в прошлом грязное, что я не хочу. Но наряду с этим я скажу, что людей я любил. Первое касание Бога, сердца моего, было именно самое первое, которое я даже не заметил, о котором я вспомнил уже ныне, будучи верующим. Это когда Господь мне указал прямой путь. Господь мне сказал, Духом Святым, вот ты, а вот церковь. Приди вот так вот и верующим братьям, сестрам покайся, оставь свои дела грязные там, вне церкви. Свои богатства, деньги, отдай все дьяволу их. Но я... И этот путь он мне указал через одну верующую женщину. Она где-то моих лет. Она первая, кто сказала мне о Боге, но я не... Даже, понимаете, оно мне раздражало, это слово. Она мне говорила, а я не мог ее слушать, мне хотелось ее прогнать, но я не мог. Я эту женщину, Бог через меня ее спасал. Этот случай я сейчас хотел бы рассказать. Потому что я хочу его рассказать для того, чтобы если у кого-то из вас здесь присутствующих будет, возможно, такой разговор, где вы услышите о Боге, и будет предложение принять Господа
сердце свое, как своего спасителя, не ищите других путей. Не думайте, что еще вы какие-то дела доделаете, а потом придете к Богу. Не думайте о том, что вы еще не готовы, что ваш день, час не настал. Потому что вы пойдете такими путями, которыми я не пожелаю даже врагу своему. Я не запугиваю никого, я прошел этот путь. И я делал 4 захода в церковь, только первый был прямой, второй был вот такой кривой, если можно эту схему нарисовать. Третий был такой, а четвертый был вокруг, по окружным дорогам, по краю скалы обрывистой, оврага, где внизу камни острые, где бездна, куда я мог свалиться в любой момент. Я 4 раза чуть жизнь свою не потерял, идя к Богу. Поэтому я никому не просто не просил бы, умолял бы людей, чтобы они не делали этого, чтобы они не думали, что они сегодня их какой-то грех держит Господу. Поэтому я расскажу эти случаи сегодня. Чтобы они не думали, что тот брат юный, который сейчас курит или еще не подержал пачки марок или долларов в руках своих, что он еще подержит, пошикует в ресторанах, а потом придет к Богу. Нет, это обман, который сулит сатана каждой душе, чтобы пока ты будешь искать ту пачку долларов или богатств, или крутых машин, он уничтожит. Он попытается уничтожить. Господь, возможно, не допустит. Ну, а возможно, Господь и может быть, как-то и не узрит, или, возможно, я не знаю как, но с моими друзьями были такие случаи. Слава Богу, я пришел, я до ныне еще имею гонение, я до ныне еще не свободный человек. Я имею угрозу семье, я боюсь за семью там, на своей родине. Я каждый день, уходя из дома, боюсь, иду домой, зная, что под домом стоит охрана, я боюсь вернуться и, возможно, кого-то не досчитаюсь из членов этой прекрасных, членов моей семьи. Я не боюсь за себя, я боюсь за семью, боюсь за своих родителей. Я боюсь находиться там, и только из-за ради них. Поэтому я считаю, что сегодня это мой долг поделиться с вами и рассказать вам о том, каково было со мной. Потому что некоторые мои друзья действительно не дошли, не доехали. И вот сейчас я, прежде чем начну рассказывать об этой женщине, я об этом случае, когда я, как я с ней поступал, как Господь действовал через меня впервые, и о многих других, я хочу сказать, что буквально недавно погиб еще один парень, молодой, здоровый, которого молодая жена и мальчику где-то 5 лет, который не успел. Прошлым летом погиб еще один из друзей, который тоже не доехал до церкви, который разъезжал на машине, он получил то, что он хотел, он говорил: мама, я еще несколько машин перепродам, я еще поделаю свои дела, я там с друзьями порассчитываю своими, и потом я приду покаюсь, мать у него была верующая в церкви. Я приду, мама, ты не волнуйся. Я поделаю свои дела. И однажды, когда у него стало критический момент, настал, он из города Одессы сел в машину, ему нужно было 140 километров доехать в свою церковь, где мать. Он хотел покаяться на глазах у матери, показать, какой он подвиг сейчас совершит, большой. Возможно, он ехал с радостью, все, но он не доехал полпути. Сатана ему перешел дорогу и забрал его. Вечность, неизвестно в какую. Возможно, в вечные муки. Он не успел покаяться. Поэтому я сегодня хочу сказать, я был тоже на грани этого. И первое это касание было через верующую эту сестру. Когда я был очень в том мире, в мирском, о котором сейчас мечтают юные ребята. Возможно, там смотрят фильмы, боевики. Этого такого, как в фильмах, нету, но у меня была действительно охрана, я был с оружием всегда. Были машины у меня разные, я менял. Хорошие машины были, говорящие на 5, на 7 языках были. Там, у нас в стране, где можно сказать, что там нет машин. Но у меня были хорошие автомобили всегда. И я подъехал однажды в больницу, где лежала моя жена в палате. Она находилась в этой комнате для больных. Она и вот эта верующая сестра, которая помирала действительно, у нее сделали операцию, неудачную операцию, и ей уже отказали все профессора, которые у нас могли что-либо сделать для нее, и сказали, что уже ничего возможно мы не можем больше сделать. Ей дали прямо понять, что ей недолго осталось. Муж об этом знал, они предупредили мужа, чтобы он уже мог ее забирать домой. Но ее еще держали в больнице, потому что ей уже больница даже не выдавала лекарств никаких. То есть она уже была обречена. У нее было двое детей. Сын был маленький, 7-летний и 16-летний сын. И муж был простой, который работал столяром по-нашему. Паркет ложился. И она лежала, помирала. И нас, что поразило в этой женщине, нас, мою жену, в том, что эта женщина не боялась смерти. Как? Она не боится смерти. Если бы жена, когда пришла, говорит, ты знаешь, я таких людей не видела еще никогда. У нас круг знакомых был такой, что все жили в достатке. И она почти ни с кем не дружила, моя жена, потому что она не могла найти себе подруг. Эта дружба была такая, знаете, лицемерная. Жены моих компаньонов разъезжали тоже на машинах, имели даже свои оружия. И моей жене я подарил как-то был пистолет, чтобы она тоже имела. Не хуже всех была. Вот, в сумочке носила и под подушкой ложила. Вот такой вот жизнь была у нас. И они говорили о машинах, об украшениях. В каждой на шее висело такое горе, что не передать. У моей жены 100 с лишним килограмм, только одна цепь весила. А у нее там было их штук 6, наверное. Крест такой, что батюшки в православных церквях в Киеве и в Москве удивлялись, где вы такой купили или взяли. То есть мы считали, что мы даже здесь мы достигли многого. Вот. Поэтому разговоры были такие, что там они говорили, после она мне рассказывала, что они вели разговоры, те ее подруги, которые окружали там о каких-то любовниках. Ну, в общем, жизнь была, она с ними не находила общего языка. У нее не было подруг как таковых. У нас каждый вечер были какие-то приглашения в рестораны, ресторан закрывался, ставилась охрана, мы там гуляли, выпивали, ложились на пол, танцевали, потому что уже стоя неинтересно было. Вот. Возможно, даже и на ушах танцевали. И среди нас был всякий уровень, что если кому-то сказать, что этот человек управляет чем-то, так никто не поверил бы. Вот. Так мы там себя вели, как дети, и хуже детей, как свиньи, может быть, даже в некоторых случаях. Мы гуляли каждый вечер. Это были всякие нужные, так сказать, приемы. Я сейчас немножко отступаю, чтобы вы примерно понимали, почему нас это поразила женщина. У нас были такие, каждый вечер нужно, то какой-то вопрос решили мы кому-то, то у кого-то день рождения, то у кого-то будет день рождения. Возможно, тот кто-то открыл какой-то ресторан, тот купил новый автомобиль. Каждый вечер у нас находилось где что. За что было? Конечно, было. У нас столы ломились от всего. Все самое. Хотя не было в магазинах импортное, у нас все было ваше, германское на столах, американское, канадское. Все у нас было. Но не было самого главного. Не было Бога с нами. У нас был другой Бог. У нас был сатана вокруг нас. У нас были поцелуи. Я вот вижу сейчас братья в одной из церквей целуются. Я смотрю, это действительно поцелуи братские. У нас были тоже такие поцелуи. Но каждый целовал, думал, когда я тебя уже уберу, потому что ты уже мне надоел. Или еще что-то. Это были поцелуи Иуды. Поэтому жена не находила там. Она никогда не пила, не курила, как я. Я курил с 5 лет. Она никогда. Ей трудно было найти в таком обществе себе подругу. А здесь она приходит и говорит мне, Николай, я нашла такого человека, такую женщину, которую я не встречала. Это действительно она какая-то не с этого мира. Она умирает, она не сегодня, а завтра умрет, оставляет молодого мужа, детей. И она не боится смерти. Я говорю, кто она такая? Кто она? Где она работает? Она говорит, христианка. Она говорит, она христианка, она верующая. Она член какой-то церкви, баптистов или кого там, говорит. Ну, в общем, я говорю, так это какая-то секта, что ли? Нет, я говорю, ты ее послушай, она ничего плохого не говорит. И меня заинтересовало. Я однажды приезжаю в больницу, приезжаю под, как обычно, машина там под охраной. Ну, руководство больницы, заведующий отделениями, меня все знали, кто едет такой, что всегда у меня сейчас будет что-то на стол накрыть, там им угостить, потому что моя жена лежит. И они даже очень-то радовались, что когда моя жена приходила, ложилась в больницу, потому что они получали огромные подарки. Они этому рады были. Я постоянный мой приезд сопровождался с большими накрывания столов, там закрывались кабинеты, все, столы сдвигались. Приезжает Николай Иванович посетить жену. Сзади Охрана несла сумки такие. Они пошли накрывать, как в очередной раз, там, где-то в кабине два врача или столик. Пообеда. Я пошел в палату посмотреть на эту женщину. Вот я зашел в палату. Я как глянул на нее, она вот как желтая, как вот эти вот, как вот это вот, все лицо восковое. Это уже было, действительно, я видел, что уже в ней жизнь на волоске висела. Но в глазах ее была настолько жизнь, настолько радость. Я когда посмотрел в эти глаза и посмотрел на нее, она на меня глянула вот такими глазами, как на какого-то спасителя или вообще на таким удивлением, что-то такое, какой-то вера в глазах, в каком-то... Я говорю, надо тебе ехать, надо в Москву. Вот, мы были на Украине. Она говорит, я не могу поехать. Я говорю, поедем. Потом жене говорю, давай я ее, это самое, в Москву, у меня хорошие связи. Я связан с Москвой, у меня друзья в правительстве, врачи, которые лечат правительство, и поныне они там хорошо в Москве, большие профессора, у меня все, я с ними выпил не одну бочку всего, там и пива, и коньяка, и все, и там у меня дача в Москве своя была, тоже в хорошей зоне под Москву, прямо моя дача, и напротив метров 300 на той стороне дача Сталина Молотова, вот так я жил, дача у меня была. Я говорю, поедем, а эта женщина не захотела принять сразу такое, потом уже выяснилось, что они уже... На эти болезни отдали все деньги. Она стеснялась, у нее не было денег. Но она даже не приняла, знаешь, умирая, не приняла такую подачку. Я когда это узнал, меня это еще больше потрясло. Я ее мужу попытался объяснить, что говорю, слушай, мне не нужны ваши деньги, я вас повезу за свои, меня все. Я вам все устрою, говорю, давай попытаемся ее спасти. Моя жена плачет и хочет, говорит, она впервые встретила человека, с которым она могла бы назвать своей подругой. Я хочу для нее спасти подругу. Уже не то, что меня там интересовало, кто она, семья. Я просто, моя жена впервые в жизни встретила себе подругу. Я хочу эту подругу спасти. Что бы мне этого не стоило. И вот они согласились, потому что им некуда было уже деваться. Я увидел, пришел муж и объясняет мне, я говорю, мне ничего не нужно, я везу. Я беру семью. В то время как раз у нас было это года 4 назад, возможно, где-то так. Была как раз вот эта вот вся перестройка, все менялось у нас. У нас начали таможни открылись. Раньше с Киева в Москву можно было свободно пересекать самолетом. Это единая держава. А здесь появились кордоны, появились строгие ограничения в провозе всяких продуктов. Нельзя было даже провести яблоки в Москву. Нельзя было провести там спиртного, там одну бутылку на человека всего лишь. Ограничения, еще чего-то. Но мне нужно было туда ехать с подарками, потому что я ехал своим друзьям, профессорам, которые тоже мало интересуют деньги. Их интересовал я, мои дела, то, что я могу сделать с ними, то, что я смогу с ними отдохнуть, покутить, погулять, угостить их. Я все это привозил с Украины, это все так, был такой обычай. Вот. Нас провели через таможню без всяких под охраной, никто нас не проверял, сделали зеленую улицу, мы в самолет загрузили, что я хотел, ящик винограда, всего понабирали, это все. Она удивилась, говорит, она от этого никогда не видела, а тут такое отношение, все. И я ее привез в Москву, и в течение 12 дней сделали две хирургические операции. Уровень очень большой там был. Мой друг, который... являлся консультантом Кремля, очень большой профессор, он приложил много усилий по моей просьбе, он сделал все возможное. Они сделали уникальнейшую операцию. Эта верующая сестра, она жива поныне. Она после этого ездила в Америку. Верующие с Америки решили ей нечто большее, может быть, помочь уже. Но в то время они помогали лекарствами ей там еще, но ничего помочь не могли. Тогда не брали почему-то ее оперировать. А вот спустя 2 года она ездила после еще в Америку, как бы хотела что-то лучше услышать или сделать. Не доверяла, ну так, думают, Россия, Америка, значит, Москва, Америка может лучше. Но там уровень такой был у меня и этих людей, которые они оперировали даже в Америке. Я знаю, это профессора уникальнейшие, там 1-2 таких людей, которые всемирно известны. Они сделали все, потому что американцы, когда она приехали, ей дали пару таблеток и сказали, дорогая, едь и благодари тех людей и Бога, потому что такой операции у нас не делают. Мы такой операции не делаем. Эта операция уникальная. Мы можем только об такой операции описать в учебниках и рассказывать другим людям. Она была спасена. И она, когда сидели мы за столом, она постоянно пребывала с нами. Мы сидели, мы ужинали, мы угощали людей. Она жила в Москве в нашей квартире. Она кушала то, что Бог давал, то есть через меня, то, что я ставил на стол, то, что моя жена, то, что наши друзья. И постоянно благодарила Бога. И за то, что ей, она в Москве благодарила, и за то, что ее оперируют, и за то, что ее кормят, и за то, что Господь нашел финансы на это все. А я сижу, думаю, сейчас у меня терпение лопнет, я ее возьму отсюда, выброшу с этого, с 12 этажа. Я все делаю, какой Господь? Я. Что Христос, где он? Я вот плачу, я ставлю на стол, я хожу, договариваюсь оперировать. Меня это раздражало, я не мог, я не знал, только сейчас я знаю, что это были первые такие шаги Господа ко мне и в мое сердце. После, когда мы вернулись в свой город, часто она приходила, приглашала нас в церковь, я не ходил с семьей. Потом они приходили, мы ее любили очень. Она любила нас. У нас не было к ней никаких вообще претензий. Это очень прекрасная душа, прекрасный человек, прекрасная семья в нее. Я потом спустя даже старшего сына взял водителем к своей, ну, себе, одним из водителей, дал ему машину, там все, телефон. Они приходили вместе с верующими братьями, она и сестрами приходили к нам на праздники домой. Они пели песни. Мы ставили на стол угощения, они не хотели ничего такого кушать. Легенькие бутерброды, вот, говорит, нас ничего не надо. Они пели песни, они нам говорили слово. Мне нравились песни, мелодичные, все, но здесь был камень. Здесь был камень. И я хочу вам сказать, я пошел дальше своим путем. Становлюсь главой, и я буду решать судьбы людей, кому жить, кому не жить, кому чего занимать. Какую территорию, какое чего. Вот. Или что дальше, я вообще не знал. Но тут, видимо, так было бы угодно, что пройдя вот эти все трудные моменты, я попал на койку. Это была даже не больничная койка, это было... В одном доме я лежал, помирал под капельницами. Меня отказали почки, у меня было сердце останавливалось, остановка сердца, все. Вот этот момент тяжелый, я не могу вспомнить, потому что тогда что-то такое творилось со мной. Я буквально в смысле я уже помирал. Я не находил уже утешения, решения вопроса ни в чем. И если вам рассказать, это тяжело вспомнить. Можно было выпить 2-3 литра спиртного, и оно не брало, не пьянел я от этого. Можно было что-то там закурить, какой-то план или что, он уже только тошнило от него. И вообще, жизнь такая была, что уже все, я чувствовал, что мне что-то со мной должно сейчас произойти. Но я попал на вот больничную эту, как не больничную, на койку я попал, лежал. Под капельницей я чувствовал, что я помираю. У меня вот такое лицо разнеслось, полностью опухло, почки остановились. Все внутри горит, сердце останавливается. Врачи чувствую, не могут спасать. И вот пришел момент, такая боль внутри душевная, такая досада. Привезли мать мою, стояла жена. Я посмотрел на это все, думаю, за что я страдания матери? Мне за что я такая мерзость? Понимаете? Этого не передать. Я лежал, и я потом говорю, Господи, если Ты есть, дай мне смерть. Я говорю, я жить больше не хочу и не могу. Это все, для меня все, это не жизнь. Если встану, я буду таким человеком, это буду зверем. Я не смогу. Я должен был несколько человек убить, и мне было такое, что я стоял на этой границе, на раздорожье. И тут, вы понимаете... Вот этот момент, когда я попросил смерти, было такое сожаление о семье, я почувствовал, как мне, вот мои мысли, какая-то как бы сила невидимая мою мысль направляет четко прямо. То есть, если можно это кому-то рассказать, представить, это так, невидимое что-то. Я хочу пожалеть мать свою, например, мыслью хотя бы. Я не могу. Я знаю, что она вот стоит, я вижу. Я даже как-то вижу себя. Я вообще стал какой-то маленький. Вся моя боль уместилась в маленький шарик. Мою мысль я не могу повести ни влево, ни вправо. Никуда. Я попытался, как вы знаете, кто-то сильный тебя берет и ведет прямо, несколько человек. Вот так и мысль мою. И тут как-то моя мысль упирается и сама себе вроде бы дает ответ. То есть вопрос. Вот ты уже умер. Как ты себя чувствуешь? И наряду с этим, это все мгновение, наряду с этим я почувствовал, задумался о боли. А вот до сих пор я не думал вот о боли. Хотя я же говорю, лицо в два раза больше увеличено. Сердце, по сути, стало все. Я, как ты себя чувствуешь? И я как бы отвечаю мыслью. Прежде чем ответить, я так прочувствовал эту боль, я ее не чувствовал. Чувствую меня, понимаете, боль, я хочу вам сейчас вот ее передать, чтобы вы представили себе. Если каждое, можно представить, что каждую живую клетку своего организма, и включая даже органы, сердце, печенки, печень, вот эти все капилляры, которые есть, залить раскаленный металл, и там его вот это все держать, а вот эти все органы сжимает какая-то рука, все, это такая боль. И ее еще, это не можно, нельзя передать. Это боль такая страшная. И я ничего не сказал, что там какая-то сверхсила, или мысли мои, или кому-то я обратился. Я никому не обратился, я сказал, Господи, эту боль я не перенесу никогда в жизни. Я сказал, Господи тогда, я боль не перенесу никогда в жизни. И тут опять эти мысли меня спрашивают. Я понял, что это спрашивает меня какая-то сила невидимая, такой мыслью, моими же мыслями. А что, если я эту боль увеличу в тысячи раз и во веки веков? Что ты тогда скажешь? И я потом задумался, я сказал, Господи, ты есть. Да, Господи, ты есть. А я никто. Я себя увидел. Я много чего видел, как во сне потом уже мне показалось. Как я себя видел, как слепой котенок, который все эти 36 лет я, будучи на небольшом острове, а вокруг там бездна, и внизу грязь, и болото, и я все время подползал к краю этой, со своим в поисках вот этого богатства, вот этой власти, все дальше, дальше вырасти, все быть более, как говорится, у нас называют крутым. Вот это все я напоминал слепым котенком перед этой силой, которая сейчас мною вот это управляет каждым моим капилляром, моими клетками, моими мыслями, всем. И я понял, что есть Бог, что Он. И я сказал, вот была моя первая молитва к Господу, где-то там, потому что ее никто не слышал. Жена была, никто ее не слышал. Я лежал с остановленным, как говорится, сердцем и уже, как нас говорят, на том свете. Где-то там, внутри, в душе у меня был разговор с Богом. Я Господу в этой первой встрече, когда я столкнулся с Ним, с Духом Святым, лицом к лицу, я сказал, Господи, Ты есть, и я верю в Тебя, и во веки веков буду верить. Но я понял, что я для Тебя ничто, я Тебя всю жизнь настолько огорчал, что мне сейчас нет даже никакого шанса просить у Тебя спасения. Но если можно, заради семьи, заради этой жены невинной, заради матери, пожив старенькой, невинной, заради детей, чтобы они не имели страдания, если можно, возврати мне к жизни. Возврати меня к жизни, и я начну новую жизнь. Я буду славить только Тебя. Я буду говорить всем, кричать, стучать, что Бог есть. И в этот момент я почувствовал, увидел опять врачей, у которых слезы на глазах, увидел мать, которая стояла темная, как земля. И я стал вытягивать эти, отказываться от капельниц, от всех лекарств. Я почувствовал в себе жизнь. Я почувствовал в себе жизнь. Я понял, что я буду жить. Что Господь меня действительно возвратил в жизни, чтобы я показал, правда ли я говорю хоть в этот.